Глава 22. Илор помолчал немного, размышлял, морща лоб, потом сказал: «Когда будешь готов сделать мне предложение о вступлении, знай, я его приму». «Не передумаешь? Я тут подумал, что, возможно, ты захочешь воссоздать свой собственный клан».
«Да я же даже не совсем теперь человек. Зачем мне свой собственный клан? Чем больше он будет разрастаться, тем выше будут шансы, что кто-нибудь да проболтается, и все». «Никто не потерпит существование клана, во главе которого находится призрак в теле монстра. А я разгром двух своих кланов подряд не выдержу. Я до сих пор не могу в себя прийти от уничтожения чуткого уха».
«Ну, возможно, тебе удастся найти в будущем новое тело, человеческое вместо этого. Мало ли, какая ситуация сложится».
«А вот с этим уже есть другой вопрос. Надо быть дураком, чтобы отказываться от этого тела, что ты мне помог получить. Я уж лучше буду дальше прикидываться человеком, чтобы только ограниченное количество людей знало, что на самом деле я не человек, и развивать все возможности, которые получил, вселившись в тело мимика. Если ты, к примеру, представишь меня в своем клане как человека, а о том, кто я и на что способен, будут знать лишь единицы, с которыми мы будем вместе охотиться, то меня это вполне устроит».
«Думал над сказанным я недолго, и Лор прав. Придумав идею о подселении его сознания в мимика, я создал настоящего могучего монстра, хоть и человечного. И, конечно же, мне очень нравилась идея, что он будет сражаться на стороне моего клана. Раз уж он твердо решил свой не воссоздавать, то надо этим пользоваться».
«Ну так к чему тянуть-то? Давай, вступай в мой клан прямо сейчас».
По лицу Илора было видно, что он изумлен, и ему много что хочется сказать по этому поводу, но он благоразумно воздержался от озвучивания своих размышлений. «Правильно, не пристало воину слишком много болтать». Он кивнул, а я сказал: «Повторяй за мной клятву». Вот так, совершенно неожиданно, у нас появился новый член клана. Скажи кто-нибудь еще пару дней назад, что я буду с охоткой принимать в клан призрака в теле мимика, я бы долго смеялся над удачной шуткой. Жизнь — удивительная штука. Раз такое дело, то я рассказал Илору и про свой эспандер, и про браслеты мага удара. Он был очень впечатлен моим рассказом. У него явно не осталось никаких сомнений, что он вступил в достойный внимания клан. И раз он теперь был полноправным членом клана с допуском ко всем тайнам, я тут же предложил отправиться в песчаную локацию. 2 часа мы пробыли в песчаной портальной локации, убили 2 мумии, получили большое удовольствие от совместной охоты, и я перезарядил все 5 разряженных браслетов мага удара. «Осталось еще выяснить, нужно ли тебе питаться, и как со вкусом еды и напитков. Ты уже ел ту еду, что я тебе оставлял, отправляясь на охоту?»
«Нет, проверял, на что способен, сидя в трансе, не до этого было. Но я люблю, любил вкусно покушать».
«Ну, давай тогда и проверим, что и как». Я достал захваченный с собой с ужина телячий пирог и развернул упаковку.
«Очень вкусно пахнет», — оценил Илор. Оторвал половину пирога и протянул ему, затем дал флягу с квасом. Илор вцепился зубами в пирог и начал жевать. Затем зажмурился и, прожевав, сказал: «Невероятно вкусно. Самая вкусная еда, что когда-либо попадала мне в рот».
«Ну, возможно, и даже вероятно, что мимики обладают большей остротой восприятия, чем люди. Все же хищные монстры. Нюх, вкусовые ощущения. Тогда тебе очень и повезло, и нет».
«Почему повезло, понимаю, но почему вдруг не повезло?» — удивился тот.
«Вряд ли ты сможешь питаться в обычных забегаловках. Тебе нужна будет только дорогая, качественная еда от безупречных поваров».
«Тоже верно», — улыбнулся Илор и отпил кваса, после чего снова сказал: «Невероятно вкусно».
«Да, не завидуй тем, кто будет готовить для тебя. Схалтурить им не удастся ни в чем. Ты сразу же поймешь, что какое-то блюдо или напиток не получились как надо».
«Ну так и зачем готовить еду неправильно?» — рассмеялся Илор.
«Ну, так-то да». «А вот еще хороший вопрос, на который точно нет ответа ни у кого. Сколько живут мимики? Если как люди или больше, то это очень хорошо. Но что, если у них продолжительность жизни, как у собак?»
«Как у собак, не хотелось бы», — согласно кивнул головой Илор, тоже заботившись.
«А скажи, ты знаешь, что именно использовал твой отец, чтобы засунуть тебя в этот портрет?»
«В принципе, основные моменты точно знаю, но по мелочам можно и попытаться припомнить или угадать».
«Ну, тогда, если заметишь,
Что суставы начали скрипеть, и песок из тебя сыпется раньше времени, ты мне скажи, и мы просто снова засунем тебя в портрет, а потом переселим в нового мимика, помоложе».
«Хорошо, буду иметь в виду», — рассмеялся Элор.
«Хотя понять бы еще, какого возраста был тот мимик, в которого я тебя засунул».
«Но по ощущениям нормально все», — сказал Элор, пожимая плечами. «Не знаю, какой возраст, но энергия во мне так и бурлит».
Я задумался над тем, что мы обсуждаем. Неужто вот так просто, решая задачу вытащить Элора из портрета, я случайно нашел ключ к бессмертию? Сама мысль потрясала. Это что же, когда станешь дряхлым стариком, достаточно попросить перенести тебя в портрет, а потом засунуть в тело мимика, и снова запрыгаешь резвым козликом?
Но это слишком глубокая тема для обсуждения. Пока что есть более практические вопросы, что нужно выяснить.
«Вот ты повоевал. И как ощущение? Изменился потенциал в плане трансформации?»
Лора закрыл глаза и посидел так с минуту, потом, открыв, сказал.
«Да, что-то явно изменилось в лучшую сторону».
«А ты сам ощущаешь, что можешь, а что нет?»
«Чувствую только, что могу легко обратиться в бесплотную форму и обратно, а также менять человеческую внешность», — ответил Элор, помедлив несколько секунд.
«Надо экспериментировать. Мало ли, пока не попробую, у меня этого ощущения, что я могу это сделать, и не появится».
«Ну, приступай, а я покараулю, чтобы никто тебя не потревожил». «Так, а какого бы подобрать монстра для трансформации? Вот с кем бы я сам не захотел связываться, пока не стану архимагом? О, а попробуй стать каракетом. Охотился на таких?»
«Только с архимагами», — ответил Элор.
«Согласен, это мощный монстр».
И он уселся в позу для транса.
Через пару минут Элор, мигнув, развоплотился. Одежда, сумка и оружие упали на землю. Ночью его самого и видно не было, на то она и ночь. Днем будет видно только при движении, и то вблизи. Но это мы тоже еще проверим. А затем в 10 метрах от меня внезапно возник каракет. Та еще тварь. Нечто вроде огромной помеси краба, паука и муравья. Морда, как у паука, с мощными жвалами. При укусе впрыскивает в жертву кислоту, которая делает из нее за несколько минут желе. Муравьиное по виду туловище с 8 мощными лапами. Но по бокам еще и 2 огромные клешни, способные перекусить практически все, что захочет монстр. Без шуток, меч из эссенской стали такие перекусывают без особого напряжения, и срез получается достаточно ровный. Монстр был 3 метра в высоту, 5 метров в длину, примерно так килограммов на 800 весом так точно.
А побегай, попробуй, как клешни работают. Интересно, на что ты способен в этой форме?
Каракет унесся влево. Добежав до огромной сосны, начал по ней ловко карабкаться. Я одобрительно кивнул. Эти твари очень хорошо лазают по любым поверхностям, и Лор в этой форме эту способность перенял. Взобравшись на высоту в 25 метров, монстр щелкнул клешней, и вниз шумом полетела срезанная верхушка сосны. Я подошел поближе, чтобы разглядеть получше. Место среза было ровным, словно пилой аккуратно отпилили, ведь толщина была 35 сантиметров. Впечатляет. Лор, развернувшись, слез мордой вниз с дерева, затем понесся с шумом сквозь молодую поросль, оставляя за собой сломанные деревца и кусты. 20 секунд прошло, и он, свернув в сторону, исчез из виду в 100 метров от меня, и только через минуту вернулся, проложив новую просеку, а затем снова превратился в человека.
«Как ощущения? Слабость, усталость, расход маны?»
«Ага, ослаб сильно и устал. Пару минут пробыл в этой форме, а усталость такая, словно пару километров пробежал, будучи человеком, в жару без остановки», — ответил тот спустя несколько секунд. «А маны половину истратил».
«Значит, обращаясь, ты тратишь кучу маны на то, чтобы поддерживать форму крупного монстра. А когда был в форме человека, была потеря маны?»
«Практически нет. Очень слабый отток. Что терял, то сразу восстанавливалось. Похоже, что небольшой размер тела не вызывает серьезного расхода маны на поддержание формы».
«Похоже на то. Никаких желаний убивать, разрывать на части людей?»
«Не больше, чем обычно».
Лор сел отдохнуть у костра. Поболтали с полчаса. Его мана за это время почти восстановилась. Как оказалось, у мимика она восстанавливается быстрее, чем у мага-человека. А затем Лор сказал, что и слабость прошла.
«А
Попробуй трансформироваться во что-то летающее. Но полетай побольше и проверь, получается ли использовать известные тебе заклинания в этой форме», — предложил я. В этот раз времени для трансформации не понадобилось. Илор закрыл глаза и тут же превратился в очень даже знакомую мне тварь. Загурт. Монстр с длинными крыльями, зубастым клювом, похожим на две смыкающиеся вместе огромные пилы, способные поднять на высоту в километр вес в полтонны. Пролетал как-то над нами такой в портальной локации, когда я сопровождал отряд архимагов на охоте, и пер в клюве местную травоядную тварь размером с земную корову. Илор взмахнул крыльями и прямо с места взмыл в небо. Скорость впечатляла. Из виду он исчез очень быстро. Ждал его полчаса. Налетался он в волю. Вернувшись, приземлился и тут же обратился в человека. «Летать невероятно здорово!» — возбужденно начал рассказывать он. «И если я сильно устал, когда взбирался на высоту, то потом достаточно быстро восстановил силы. Как поднялся повыше, сразу нашел мощный восходящий поток воздуха, влетел в него и, почти не шевеля крыльями, поднялся на километр вверх за минуту. А потом спустился, планируя на прежнюю высоту, и начал искать новый восходящий поток. Вроде и тварь большая, и мана-расход должен быть большой, но едва перестаешь активничать, слабость отступает, а расход маны резко сокращается. Какое зрение у этой твари! Я тебя ночью отчетливо видел с высоты в 3 километра, и ты еще при этом и светился немного. Ага, значит, верно рассказывали, что загурты способны видеть тепло, испускаемое телом, и от них так просто не спрятаться, — сказал я. А что с заклинаниями? Хоть одно получилось использовать? «Увы, нет». Лицо Илора омрачилось. Не вышло, как ни старался. «Ну, я, собственно, и ожидал, что так оно и будет. Мимик использует атакующее заклинание только тогда, когда находится в естественной форме. И то, что в человеческой форме у тебя тоже выходит магией пользоваться, это просто здорово. Интересно, это потому, что у тебя сущность человека или просто форма небольшая по размеру? Но кто знает». «У тебя все же человеческий разум. Может, со временем что-то придумаем, чтобы можно было использовать магию в теле большого монстра?» Поспешил успокоить его я. «Будешь тренироваться, и авось...» «Но в целом скажу просто. Сейчас тебе и некоторые архимаги могут позавидовать. Пусть твоя магическая мощь с ними никак не сопоставима, но ты прекрасный разведчик. Тебя просто удовольствием будет посылать во вражеский клан за любой информацией. И в теле монстра ты способен на многое. Да вот даже летать можешь с огромной скоростью. Это дорогого стоит. Ну да, вот только я могу разведывать, но не грабить. Это обидно. Что бы я ни набрал, едва обращусь в бесплотную форму, чтобы скрыться из вида, как тут же все и выроню. Как вариант, можешь влезть в чужой клан в бесплотном виде. А когда найдешь что-то ценное, открыть окно и вывалиться наружу, уже за гуртом, утаскивая добычу в клюве. Только окно нужно будет найти побольше, такие в холлах часто стоят. Охранники, если тебя заметят, попросту в штаны тут же напрудят от ужаса. Ну, или если добычи немного, можно принять форму летучей твари поменьше, чтобы пролезть в обычное окно. Еще есть же монстры, которые копают туннели с невероятной скоростью. Стащишь добычу в подвал, а потом пророешь туннели, и через него все и утащишь. Главное — выбрасывать землю обратно, засыпая туннель за собой, чтобы спустившиеся после сигнала тревоги маги не могли тебя догнать. Настроение Лора снова резко улучшилось. «Ну да, и верно». Утру пришло время знакомить нового члена клана с Джоан. Сиднеш и Юрак после смерти Хиндо стали скорее нашими спутниками, чем телохранителями. Поэтому улучшить момент, когда они будут подальше, удалось без проблем. Я просто сказал им, что мы спустимся с Джоан на завтрак на первый этаж таверны, в которой мы остановились чуть позже их. Дождавшись, когда жена полностью соберется, сказал ей: «Помнишь человека на портрете? Так вот, мне удалось помочь ему обрести тело». «Да ладно!» — удивилась Джоан. «И где же он тогда?» Я открыл окно и негромко позвал. «Илор». Спустя несколько мгновений он влетел в окно в бесплотной форме и принял свой обычный вид, воплотив заодно и одежду. «Это Джоан, моя супруга. А это Илор». Конечно, на завтрак мы спустились намного позже. Джоан с огромным интересом расспрашивала нового члена клана о его жизни почти 2 сотни лет назад.
Через полчаса, обеспокоенный нашим долгим отсутствием, Сиднеш поднялся наверх и постучал в нашу дверь. И Лора мы оставили наверху, а сами спустились вниз. Он переоделся в оставленную для него одежду и вошел в зал несколькими минутами позже. Меня очень интересовала реакция на него наших грандмагов. Мало ли они окажутся способны разглядеть тело монстра в спустившемся по лестнице человеке. Грандмаги часто обладают весьма специфическими способностями, как за счет используемых заклинаний, так и владея различными редкими артефактами. Поэтому и Лора я заранее предупредил, чтобы он был готов шустро сбегать, если что не так, а я постараюсь им помешать его атаковать. Но нет, и Сиднеш и Юрак попросту скользнули по нему взглядами, когда он появился в зале, и тут же вернулись к завтраку. Будучи аристократом, Элор вел себя безукоризненно. И официантки тоже чувствовали, не только по одежде, что к этому человеку следует относиться с уважением, так что обслуживали его не хуже, чем нас. А нас везде и всегда обслуживали по высшему разряду. Еще бы. Нет в мире дураков в ресторанном сервисе плохо обслуживать столик, за которым сидят два грандмага в полном облачении. Их спутники получают тот же великолепный сервис, потому как ясно, что случайные люди в компании грандмагов путешествовать не могут. Уверен, во многих городах, что мы посетили, те, кто нас с Джоан видел, считали нас принцем с принцессой из какого-то государства, которые путешествуют инкогнито, но все же не могут отказаться от охраны. Ну а менее проницательные люди, не способные разглядеть, как Сиднеш и Юрак постоянно прикрывает Джоан, могли посчитать нас их юными родственниками.